Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И мы продолжаем разговор про безопасность в цифровой среде, в соцсетях, в мессенджерах и так далее. Сегодня звучит вторая часть этой беседы. Что можно и чего нельзя делать в интернет-пространстве и во всем его многообразии. На связи с нами по-прежнему находится Сергей Владимирович Верейкин. Это директор по клиентскому опыту коммуникационного агентства PromoAge и руководитель подразделения разработки программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Он с нами находится на телефонной связи, и сегодня мы поговорим про соцсети и различные умные устройства. Но для начала я хочу поделиться немножко собственным опытом, своими историями. Вот как раз, Сергей Владимирович, вы говорили о том, что нельзя пересылать свои данные. И вот очень часто так бывает, что нам нужно отправить какой-то договор, например, в деловой переписке. Ну или другие бумаги, в которых содержатся наши личные данные, например, данные паспорта. Это договора, заявления, например, для юриста, документы для банков, для турагентств, ну и так далее, и так далее. И я так понимаю, что вот если надо на согласование отправить какой-то документ, который предполагает наличие этих самых персональных данных, их надо оттуда сначала убрать, то есть оставляем под них место, убираем эти данные, пересылаем основную часть документа на согласование, и когда она согласована, уже все готово, мы эти данные обратно впечатываем и, собственно, ножками там или еще как-то несем, отправляем, ну и так далее, и так далее. Но есть одна история, на которую сразу скажу, честно, я попалась. Это про ситуацию с банками. Вот мы иногда видим в интернете рекламу каких-то банковских карт или банковских услуг, которые нам интересны, и оставляем онлайн-заявку. Нам перезванивает специалист и говорит, что «Здравствуйте, я там специалист от такого-то банка, и я сейчас с вами готов по телефону оформить все необходимые документы». И тогда мы этому человеку по телефону называем свои данные, в том числе и паспортные, и какие-то иные личные персональные данные. Вот у меня, кстати, так было. Я откликнулась на одно из рекламных предложений, все человеку продиктовала, и через какое-то время до меня вдруг дошла мысль, что я только что незнакомому абсолютно человеку продиктовала вообще все свои данные, все свои пароли и все свои явки. Но у меня, кстати, слава богу, обошлось. Действительно, был сотрудник банка, надо было заполнить данные для карты, для получения банковской карты, и мне потом все привезли.
Смотрите, я вам сразу скажу, вот в вашей ситуации. Есть банки, например, у которых не так много отделений, да, но у них вообще все обслуживание идет в онлайн. Они физически присылают курьеров с карты. Вы хотите, вы увидели прекрасное предложение, которое вам интересно. Вы заходите на официальный сайт, только надо проверить, что это официальный сайт этого банка, оставляете там заявку. Вам перезванивает человек и говорит, здрасте, я из банка. Вы говорите, простите, сейчас неудобно говорить, перезвоните, пожалуйста, через там, такое-то время. Вы еще раз, значит, заходите на сайт этого банка, там, как правило, есть телефон. И вы звоните на горячую линию, говорите мне то, что звонили из вашего банка. Значит, собственно, стоит предварительно уточнить у звонившего вам его имя, фамилию, отчество. И это совершенно нормально в наше время. Попросите, уточните, вот такой-то является агентом банка. Потому что, как правило, это же не штатные сотрудники, это, как правило, агенты, которые есть в базе. Опять же, банки уже привыкли, что здоровый уровень паранойи есть у всех, и это хорошо. А поэтому они вам подтвердят, что такой-то человек является, например, сотрудником банка, не сотрудником, а агентом банка. Имеет право оформлять на вас договор. Вот. Поэтому, если вы не хотите просто каждый раз физически ездить в отделение, то, конечно, самый безопасный способ – это просто ножками пойти в отделение банка, рекламу которого вы увидели, и сказать, я хочу завести карту на новых условиях. Это вообще прекрасно.
Но то есть, если нет возможности прийти физически, то перед тем, как диктовать свои данные, мы уточняем, то есть мы звоним, скидываем звонок, звоним в банк и уточняем, этот ли человек нам звонит от банка.
Да, всего. Если вам позвонили с полиции или с ФСБ, как нынче модно, да, и стали что-то говорить. Даже если участковый ваш позвонил, даже участковый, которого вы знаете, потому что, повторюсь, сейчас можно клонировать голос. Вы извиняетесь, кладете трубку и перезваниваете сами по официальным номерам и уточняете. Говорите, что вот со мной пытался связаться сотрудник такой-то.
Хорошо, давайте про соцсети тоже поговорим. Вот что мы такого делаем в соцсетях, что серьезно упрощает жизнь мошенникам?
Ну, собственно, во-первых, это, повторюсь, публикация информации о своем статусе, скажем так, уехала куда-то. Приехала, переехала. Вообще, сама концепция соцсети, конечно, предполагает, что мы много о себе рассказываем, да, иначе бы мы ими не пользовались. Но надо понимать, что вы тем самым помогаете мошеннику составить полный свой портрет. Был человек Сергей, жил сначала в одном городе, потом переехал в другом городе, работает там-то, друзья у него такие-то. Соответственно, можно, например, вам потом позвонить, мне позвонить и сказать: Сергей, привет, я Виктор, друг твоего друга Юрия из Краснодара, вот где ты был тогда-то. Он дал твой телефон, попросил сделать то-то, то-то. То есть, к сожалению, надо как-то наступить на горло собственной песни и очень дозированно публиковать информацию, которая прям подробно рассказывает, что вы делаете, тем более в настоящий момент, вот как я сказал, долгосрочная командировка или отпуск, да, какие-то глобальные события о себе. Понятно, что про, собственно, свадьбу, день рождения и так далее, наверное, вы опубликуете в любом случае, вот, но лучше это дозировать. Тем более, значит, документы, как я сказал, просто я помню, сам я видел у своих друзей в соцсетях, когда выкладывали свидетельство о браке, например, радостные молодожены, с номером и со всем остальным. Но зачем помогать нехорошим людям такой информацией? Билеты тоже я видел неоднократно в ленте. Летим туда-то, значит, вот в Анталию, вот, смотрите, билеты. А там прям все есть на этом билете. Там есть, пусть не полная, но серия паспорта, да, номер. Там есть данные наши, как они латиницы пишутся, если мы за границу летим. Когда мы летим и так далее. Соответственно, потом тому человеку может прийти звонок, например, якобы из авиакомпании, у которой что-то случилось, нужно просто уточнить в этот момент. А для этого вам сейчас поступит код на телефон. Вы его просто скажите. Люди говорят, а потом выясняется, что там квартира неожиданно не их, а на кого-то переписана. Поэтому документы мы тоже не публикуем. И вообще, по-хорошему, нужно проверить практически во всех, собственно, ну, собственно, в ВКонтакте тоже есть, да, и в остальных всех соцсетях, разрешенных и неразрешенных, есть возможность настройки приватности. Кто видит ваш статус? Значит, в идеале это нужно сделать только для друзей. То есть только те, с кем вы взаимные друзья, могут видеть ваш статус. Вот тогда все будет в порядке. Ну, а и, собственно, еще одно правило, наверное, это, опять же, ссылки. То есть, конечно, мы не переходим, как я говорил, так же, как и с почты, мы не переходим напрямую по ссылкам из соцсетей. Мы, если там есть какая-то информация, мы находим официальный сайт, где эта информация должна быть, и тогда уже работаем на этом сайте, заказываем, например, что-то.
Что насчет различных умных устройств? Умные колонки, умные телевизоры, холодильники, умные камеры, умные лампочки и вот это все. Насколько это безопасно?
Ровно настолько же, насколько безопасна вся цифровая среда. Повторюсь, опять же, есть информация, которая по умолчанию собирается, и ими в том числе. И не стоит об этом переживать, поскольку у нас есть телефон, который, как мы говорили, собирает гораздо больше информации. Да? То есть, где мы находимся, они знают. Как часто, каким контентом мы пользуемся, они знают. Очевидно, если мы просим там, детские песни и сказки, чтобы нам крутились, понятно, что эта информация тоже собирается, чтобы, опять же, предложить нам нужный контент, который нам же нужен, да, и чтобы предложить в каких случаях рекламу, которая, по мнению этого сервиса, значит, нас заинтересует. Есть популярная, опять же, тема заклеивания камер, а есть и модели таких компьютеров, да, там и умных устройств скрывается сама камера, но для успокоения можно, на самом деле, и закрыть, я так скажу, да, потому что, опять же, если вы беспечны, то есть если вы заклеиваете камеру скотчем, но при этом переходите по ссылкам в письмах, в общем, можно и не заклеивать. Если вы соблюдаете общую гигиену, наверное, стоит выключать умное устройство, когда вас нет дома никого. Стоит проверять разрешение, на самом деле, тех приложений, которые с этими умными устройствами работают. Вот мы про это, наверное, не сказали. Вы можете зайти в свой телефон, который, как правило, привязан к этим умным устройствам. И там, если вы зайдете в раздел «Приложения» и «Разрешение приложений», написано, что каждое приложение, каждый вот app имеет право делать. Например, есть ли у него доступ к микрофону, есть ли у него доступ к камере, есть ли у него доступ к вашему геоположению, есть ли у него доступ читать информацию из других приложений. Вот стоит взять за привычку периодически проверять эти разрешения приложений, и если вы видите, что у вас приложение там для умного чего-то или даже просто приложение вдруг имеет доступ ко всему, что, в общем-то, не имеет отношения к работе самого приложения, очевидно, что приложение, управляющее умной камерой, должно иметь доступ к камере или там, к аудио. Да, это очевидно. Например, читать содержимое других приложений, наверное, не стоит. Давать ему, да, и там посылать, как некоторые приложения делают, посылать информацию для рекламодателей, вы можете тоже отключить. Вот, поэтому эти разрешения стоит проверять. А так, да, надо сделать такой разумный выбор, если вы понимаете, что вы строите экосистему, как вы, Мария, правильно сказали, да, как умный дом, то это, конечно, еще добавляет потенциальных точек входа для злоумышленников, но, с другой стороны, это даже, опять же, можно сравнить с офлайном. Если вы, у вас в доме вообще нету окон, то он довольно безопасный, но унылый, да. Если вы делаете большие красивые окна, есть риск, что когда вас дома нету, кто-то разобьет, значит, окно и войдет. Но для этого делайте решетки и ставни, которые закрываете, когда нету дома вас, и даже когда есть. Вот точно так же и с цифровым пространством вы предпринимаете меры безопасности и живете относительно спокойно.
Ну вот примерно поэтому я себе и не беру чехол для телефона. Знаете, есть такие чехлы, которые плюс еще с отделениями для всяких разных карт. Потому что
нельзя класть все яйца в одну корзину. То есть у тебя крадут телефон, и вместе с ним крадут и все остальное.
Тогда добавлю, вы меня невольно напомнили еще одну вещь. На всякий случай, мы не пересылаем в онлайне фото обратной стороны банковской карты, где заветные три цифры. CCV-код. Не надо это пересылать, потому что в одном месте в вашем браузере злоумышленник взял данные вашей карты с лицевой стороны, а в другом еще и взял тот самый код, с помощью которого может снять все деньги. Соответственно, когда вы в телефон кладете карточку, это, в общем, ну, потеря телефона больше, чем потеря телефона тогда.
Если все же случилось самое страшное, мы заметили списания какие-то непонятные, другие действия, которые совершали не мы, то есть с картой, с интернет-страничкой, ну и так далее, вот какой алгоритм первой цифровой помощи в этом случае?
Ну, это зависит от того, что произошло, но по умолчанию вы меняете пароли, естественно. Если речь идет о банковских услугах или об официальных каких-то государственных услугах, вы официальным путем, опять же, сообщаете. То есть я почему-то говорю про официальный путь, потому что, конечно, умный мошенник сделает, как он что-нибудь взломает и пришлет вам смс или письмо или сообщение в мессенджер, что у нас есть подозрение, что вас взломали, вы заходите в банк, видите, действительно денег нет, а тут письмо пришло, переходите по ссылке и усугубляете все это. Да, это мы так не делаем. Мы обращаемся напрямую в банк, точно так же, как мы делаем, когда мы, не дай бог, теряем карточку физическую. Да, мы обращаемся в банк. Мы обращаемся, собственно, на госуслугах тоже есть ссылка, по которой можно сообщить о потенциальном взломе. Мы меняем пароли. Эти пароли мы тоже никуда не записываем внутри компьютера. Есть, кстати, еще один способ. Совсем важные документы, например, к которым злоумышленники могут получить доступ, можно хранить на отдельной флешке. Вот если вам что-то дорого, и вы боитесь, что это потеряете, значит, нужно сохранить на отдельную флешечку, хранить ее не воткнутой в компьютер, тогда вы сможете вообще все пароли поменять, значит, не боясь, что у вас ценная информация потеряется, а злоумышленники лишатся доступа к вашим данным. Вот. Ну и опять же, стоит проверить все разрешения приложений. И главное, повторю то, с чего начал, надо не паниковать даже в такой ситуации. Не паниковать, потому что это может быть ложная тревога. И сама в себе эта ложная тревога вызовет потом уже атаку мошенников. Подумать, выдохнуть и потом действовать разумно.
Ну и резюмируя, давайте озвучим еще раз главные правила цифровой гигиены.
Да, главное правило с точки зрения того, какими данными мы делимся, это не давать те данные, которые говорят что-то о наших официальных документах, да, о нашем официальном статусе, о нашем местоположении, о наших планах, по тому, где мы будем, что мы будем делать и так далее. То есть документы, паспорт, медицинские документы, интимную переписку с близкими и прочее, это все лучше вести в ограниченном объеме, а паспорт, документы вообще не публиковать. Это раз. Мы не переходим ссылкам, тем более по незнакомым ссылкам. Мы помним, что слово «бесплатно» в интернете в большей части случаев означает «мошенник». И не хочу обидеть всех тех, кто предлагает официальный бесплатный сервис, но лучше считать, что это мошенник. Поэтому, если вам предлагают какой-то бесплатный контент, опять же, стоит подумать. Ну и самое-самое главное, повторюсь, это просто трезво. В цифровой среде очень быстро можно совершить какие-то шаги, гораздо быстрее, чем в офлайн-жизни. Вот это делать быстро не нужно, да, поспешай медленно, что называется. То есть если кто-то просит нас что-то срочно сделать, не надо делать это срочно. Если кто-то нам прислал смс-ку, срочно перейди по ссылке, кто-то позвонил, срочно скажи, выдыхаем, смотрим, успокаиваемся, перезваниваем сами, например, человеку с телефона, которого якобы нам позвонили, заходим на сайт, с которого якобы нам пришло какое-то оповещение, и проверяем.
Ну и последний вопрос. Вот мы так немного напугали наших радиослушателей, но с другой стороны вы сказали о том, что здоровая паранойя, она должна присутствовать. Так где же та грань, когда здоровая паранойя перерастает в нездоровую, вот чтобы не скатываться в каменный век и продолжить пользоваться всеми благами цифрового мира, а не все с телефона удалить, смартфон закинуть куда подальше, взять себе простой кнопочный телефон и вот пользоваться только им.
Да, хотя в 90-е мы с вами могли быть жертвами мошенников без всякого интернета, и в общем...
Ну да, кстати, это тоже нас не спасло, помним, да.
Да, на мой взгляд, грань между здоровой тревогой, скажем так, да, и уже паранойей в том, чтобы мы понимали, трезво понимали как раз контролируемую зону вот этой безопасности. То есть мы общаемся только с официальными источниками, и мы должны убедиться в том, что это официальный источник, что это официальный полицейский, официальный представитель ФСБ, официальный представитель банка и так далее. Как в этом убедиться? К сожалению, в наше время недостаточно просто спросить, а вы из банка? Да, нужно самому обратиться в банк по официальным каналам и уточнить. К сожалению, опять же, нужна здравая вот эта тревога в том, что любая присланная ссылка может оказаться инструментом в руках мошенника. Значит, нужно просто это перепроверить и самому подумать, как я могу это перепроверить. Связаться с человеком, приславшим это другим способом, уточнить, и потом уже действовать. Это если там кто-то прислал, повторюсь, фоточки. Трезво подходить к тому, что ты сам публикуешь про себя, потому что, повторюсь, представьте, что все, что вы выкладываете в соцсети, если это не приватно для друзей, вы публикуете вот на заборе около своего дома. И все, что вам кажется не очень уместным для такой публикации, публиковать не стоит. Все то, что вы не будете кричать из окна, например, номер сервиса своего паспорта, не стоит публиковать в интернете. А с другой стороны, опять же, надо понимать, что когда мы общаемся с крупными корпорациями, которые предоставляют там цифровые сервисы, магазины или провайдеры мейла, у них с их стороны проводится колоссальная работа по кибербезопасности. Поэтому если мы сами не будем помогать мошенникам, то с той стороны, опять же, эти сервисы, в общем, стараются обеспечить безопасность, чтобы наши данные были не под угрозой со стороны мошенников. Вот. Ну и последнее, что надо опять же понимать, что какая-то часть наших данных, она все равно находится в доступе неизбежно. Точно так же, как относительно, это тоже касается цифры, но и во многом это офлайн. Камеры, которые находятся на дорогах наших городов, они обеспечивают нашу безопасность, с одной стороны, да, но с другой стороны, конечно, они позволяют, например, спецслужбам понимать, где кто-то из нас был в определенный момент времени. Но ничего страшного, зато это позволяет ходить, в общем, в темное время с меньшим страхом. Да, потому что это позволяет потом найти какие-то следы нехороших криминальных ситуаций. Поэтому нужно трезво оценивать ту среду, в которой вы находитесь, понимаете, что цифровая среда — это такая же среда нашего обитания, как вот наш дом и улица, да, и вести себя осознанно.
Ну вот у меня, например, с друзьями на случай, как раз-таки вот когда кто-то мне звонит из друзей или пишет и просит денег взаймы, существует кодовое слово. То есть если кто-то из моих друзей мне пишет и говорит, слушай, дай, пожалуйста, денег, он абсолютно точно знает, что перед этим ему надо будет назвать кодовое слово или какую-то кодовую фразу, чтобы я понимала, что это именно вот Иван Иванов у меня просит деньги, а не какой-то там левый человек-мошенник.
Если только вы с Иваном Ивановым не договоритесь о кодовом слове в почте или в мессенджере, потому что если вы с ним встретились, например, в офлайне, что называется, да, и договорились, прекрасно. А если у вас где-то в почте написано, что кодовое слово такое-то, я бы перепридумал кодовое слово на всякий случай.
А, даже так, хорошо, я поняла свою ошибку, будем исправляться.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у меня был Сергей Владимирович Верейкин, это директор по клиентскому опыту коммуникационного агентства PromoAge и руководитель подразделения разработки программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Он с нами был на телефонной связи, программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!